Здравствуйте, друзья. Алексей Осин у микрофона. Первый тайм нашего спортивного вещания на радио «Спутник». И сегодня множество интересных тем у нас с вами. Продолжение, кстати, после 22. И поговорим о новичках российской премьер-лиги футбольной, равно как и побеседуем о том, что сейчас делается для того, чтобы дотащить их до технического, прежде всего, уровня. Я про футбольный не говорю, это все станет понятно непосредственно на поле. Так вот, технически еще оставляет желать лучшего. Во второй 15 минутке этого часа побеседуем о разнообразных новостях. Ну а сейчас у нас с вами громкое назначение. А может быть и не громкое, тихое скорее. Юзеф Цинбауэр стал главным тренером московского «Локомотива». Я полагаю, что большинство из болельщиков, даже те, которые следят за игрой, это имя и фамилию услышат впервые. Может быть, вот как раз среди прочих, которые, наоборот, в курсе, что это за персонаж, Артем Локалов, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Футбольная тема». Артем, приветствую вас.
Да, приветствую, Алексей.
Артем, ну вот вы в какой категории населения футбольного относитесь? К какой, вернее, категории? К первой, которая не знала вообще ничего о Юзефе Цинбауэре, или второй, которая, наоборот, может рассказать о его успехах?
Ну, я, конечно, не настолько погружен в немецкий футбол, поэтому, конечно, узнал о существовании этого человека после того, как было объявлено, что он стал главным тренером «Локомотива».
Аналогично.
Главное, понятно, что он номинально, но, во всяком случае, фамилию его я услышал впервые.
Давайте действительно некоторые детали посвятим нашу аудиторию. Что значит «номинально»?
Ну, главным тренером является Марвин Компер, но у него нет соответствующей лицензии, соответственно, он не может официально быть главным тренером «Локомотива». Он может, естественно, проводить тренировки, руководить командой отбровки, но официально не может быть включен как главный тренер, не может приходить на пресс-конференции, на флеш-интервью как главный тренер. В общем, ну, эта тема не новая для нашей премьер-лиги. До недавнего времени вот номинально главным тренером являлся Заур Хапов. И я, честно говоря, не совсем понял, почему он и дальше не мог исполнять эти обязанности. Вот. Поэтому пришлось звать вот этого еще одного немца. Вот. Поэтому такая довольно странная ситуация, честно говоря. Там наверняка есть какие-то тонкости. Но, опять же, я вот прямо на 100% не посвящен, почему Хапов больше не мог быть номинальным главным тренером. И пришлось звать Цинбауэра.
Ну, видимо, Компера будет с ним комфортнее в этом плане.
Да, согласен. То есть немецкая тема остается в «Локомотиве». Сначала ушел Гиздоль, сбежал, можно даже сказать. Соответственно, после него нужно было кому-то руководить командой. И вот поставили Компера. Он какое-то время был исполняющим обязанности. Так как лицензии у него нет, пришлось назначать другого номинального. Соответственно, был Хапов. Потом прошло время, и Комперу потребовался, видимо, человек, который говорит на немецком, соответственно, пришлось искать кого-то еще, но вот нашли.
Как вы в целом этот карнавал бы охарактеризовали? Хотя я уже, извиняюсь, охарактеризовал, может, у вас другое мнение?
Да, я согласен, но, к сожалению, ничего хорошего в этом нету. Понятно, что это немецкий проект, есть менеджер Цорн, которому так комфортнее, и, соответственно, он свою программу какую-то выполняет. Вот. Но людям, которые наблюдают за этим, особенно со стороны, вот как я, который там не является болельщиком «Локомотива», ну, мне кажется, они только смеются и, честно говоря, не воспринимают все это всерьез. Вот, поэтому у меня такое мнение.
Ну вот, смотрите, это я уже не только вам, но и нашей аудитории. Йозеф Цинбауэр, или Джо, как его еще иногда называют, играл в Майнце и Карлсруе, особых успехов не добился, работал, кстати говоря, страховщиком и, по-моему, продолжает это делать, поэтому простой в тренерском деле, вот он компенсирует за счет этой своей второй профессии. Сначала стажировался в Карлсруе, был ассистентом главного тренера, возглавлял Карлсруе второй, затем работал в дубле Гамбурга, заменил Мирка Сломку на какое-то время, но у него не очень-то получилось, потому что остался он всего на полгода. В швейцарском Сен-Галлене, куда он попал потом, 7-е место из 10 и 8-е из 10, соответственно, занял с командой в 2 сезонах. Ну и, пожалуй, главный громкий его взрывной успех с южноафриканским клубом Орландо Пайретс с 11-го места на 3-е, плюс Кубок 8. Есть у них такой турнир довольно престижный в этой стране. И вот, собственно говоря, вот такой тренер, ну, номинально будет возглавлять Локомотив, может быть, Компер будет действительно руководить, может быть, кто-то еще. Артем, давайте побеседуем на тему вообще недавних назначений. В «Спартаке», в общем, появился Баскаль, тренер, может быть, тоже не очень известный. Если не брать именитых иностранцев, почему тогда не берут своих?
Ну, очевидно, не такой большой выбор, и, очевидно, свои не так хороши. Вот, я вот задавался вопросом, есть ли, в принципе, сейчас такое понятие, как русская школа тренеров. И, ну, как-то я скорее склоняюсь к тому, что ее нету. Вот, есть отдельные специалисты, которые неплохо себя зарекомендовали, которые неплохо работают. Но вот в целом, что такое русская школа тренеров, я не совсем понимаю. Но вот была, считается, что советская школа тренеров. И там были ее разные представители, разные ответвления. Например, Лобановский или Бесков. Мы сразу примерно представляем стиль киевского «Динамо» или московского «Спартака». Пусть даже мы не видели этих матчей. Ну, я, например, в силу своего возраста. Но я понимаю по каким-то нарезкам в Ютьюбе, по материалам, каким-то архивным, я могу представить, что это. А вот как-то сформировать русскую школу тренеров новую, там, с 90-х годов. Наверное, самым ярким его представителем является Олег Романцев, но это тоже такое исключение. То есть он и «Спартак» — это что-то особенное. А вот...
Ну, а почему? Валерий Газаев, например.
Ну, согласен, да. Тоже можно провести параллель Романцев-Газаев и...
Там, Леонид Слуцкий.
Да,
в вот какой-то мере. Можно там спорить, но все равно.
Да, отдельные представители, но вот, не знаю, немецкая тема, немецкая школа, она кажется какой-то более целостной и более понятной. У нас все-таки это больше, наверное, такие разрозненные индивиды, которые являются яркими представителями сами по себе, но вот вряд ли их можно объединить в одну школу.
Ну, в отличие от вас, я-то и киевское «Динамо», и «Спартак» видел вживую, а еще бы я и тбилисское «Динамо» назвал с Нодаром Ахалкацией, еще бы назвал минское «Динамо» с Эдуардом Малафеевым. Там было много замечательных тренеров и разнообразных команд. И Днепр, тот же Днепропетровский, хватало. Но в данном случае, вы знаете, попытаюсь перевести вас на, скажем так, мироустройственные темы, темы устройства нашего футбола. Все-таки почему, с моей точки зрения, может быть, одна из причин, не пользуются востребованностью российские специалисты? Потому что они плоть от плоти вот этой системы, которая развивается, знаете, как карельская береза, так прижимаясь к земле, как-то кривовато, куда-то там распространяясь. Вот она занимает такое жизненное пространство и выглядит именно так. И иностранцев берут хотя бы потому, что они в эту систему не включены. То есть они профессионалы, вне всякого сомнения, они умеют работать, но ни с кем они не связаны. Ни с агентами, ни с президентами, ни с чиновниками. Они вот отдельно стоящие личности и замусориться не успели. Вот как вам такая идея?
Наверное, есть и в этом что-то. Ну, просто казалось, уже и новое и поколение сменилось, и, ну, то есть люди видят больше европейского футбола, чему-то учатся. Вот, но все равно вот, ну, я не могу сказать, что нету продвижения все-таки вперед. Есть специалисты, которые все-таки обращают на себя внимание, и в последнюю там пятилетку, например, ну вот Владимир Федотов, можно по-разному там к нему относиться, но он действительно добился результата, который обращает на себя внимание, вот, и пошел на повышение, и занял 2-е место со своей командой, теперь в ЦСКА будет пытаться добиваться успехов. Предыдущий, наверное, самый успешный тренер, да, это Слуцкий, которого упомянули. Много говорится хороших слов о Вадиме Гаранине, который будет работать в Сочи. Некоторым нравится, как работал с молодежкой Галактионов, который стал, главным тренером Нижнего Новгорода. Вот, поэтому...
Симака вы еще не упомянули, по-моему.
Да. Ну, да, не назвал, хотя он, в принципе, добился наибольших успехов в последнее время «Зенита», но там было бы странно с таким составом, таким финансированием, админресурсом не добиваться успеха. Но так или иначе, Симака тоже неправильно не замечать, и правильно, что вы добавили и дополнили тот список, который я называю. Поэтому нельзя сказать, что у нас никого нету, не за что цепляться. Вот, это абсолютно не так. Просто у меня пока в голове вот, понятие русской школы все равно никак не сформируется. Возможно, просто еще времени недостаточно прошло, вот там с 90-х годов. А может быть, это просто мое мнение, и вот другой человек, наоборот, скажет, что да вот, собственно, в этом и есть ее особенность, этой нашей школы, что она вот такая разнообразная.
Ну, Артем, вот смотрите, например, ведь доверяют, может быть, так, ноунеймам в тренерском смысле, тот же там Хави в Барселоне ведь тренирует, есть ряд других примеров. Почему у нас привозят, ну, может быть, завтра Абаскаль выиграет, значит, российскую премьер-лигу, может быть, получится, собственно говоря, у Цинбауэра или там Компера, я уж не знаю, кто из них будет руководить, но... При прочих равных у нас же есть игроки действительно с хорошей биографией, с прекрасной визитной карточкой. Вот Александр Мостовой, например, просится, по-моему, везде уже и всюду, его не берут. Не знаю уж почему, там, наверное, людям знать, почему они такие решения принимают. Но ведь это куда более титулованный человек, даже в европейском футболе, который понимает в игре. Тот же Дмитрий Оленичев, например, который, так сказать, Лигу чемпионов выигрывал. Но вот как-то они не востребованы, а привозят, ну ладно, пускай там условно Доменико Тедеско, он все-таки там в чемпионате Германии работал, пускай другие примеры, титулованные достаточно люди, но сейчас они к нам не поедут. А вместо вот наших титулованных в прошлом футболистов берут людей, которые вообще непонятно откуда.
Ну, титулованные и классные футболисты не всегда классные и, соответственно, титулованные
абсолютно
тренеры.
Абсолютно точно согласен с вами, да.
Я думаю, что примеры Мостового и Оленичева, великолепных футболистов, просто зачастую, которые гениальные решения демонстрировали на поле, к сожалению, не проявляются в их тренерской деятельности. Ну, если говорить о Дмитрии Анатольевиче, а Александр Мостовой тренером так и не стал, я думаю, что не будет. Просто вот по, не знаю, по психологии, ну, не подходит эта работа ему, как мне кажется. Вот, поэтому так, наверное, устроена жизнь, что лучшие футболисты далеко не всегда становятся лучшими тренерами. Вот, а те, кто мечтал стать классным игроком и ничего не добился, добиваются этого в качестве тренера. Вот, поэтому самый яркий пример в мире, один из самых ярких, естественно, Жозе Мауриньо, который не играл в футбол на профессиональном уровне, но дошел до тренерских высот, работая сначала ассистентом, а потом и сам главным тренером.
Кстати, Слуцкий тоже, ну, он играл, но так.
Ну,
травму получил довольно рано, 18 лет, по-моему, если я правильно помню.
Да, за команду «Звезда» из Городища, которая выступала, по-моему, в первенстве в Волгоградской области, если я не ошибаюсь. Вот, ну, вот так все устроено. Вот все и в футбольном мире тоже Бог уравновешивает, видимо.
Спасибо, Артем Локалов, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Футбольные темы». Вот удивительный, конечно, парадокс в этом смысле, что... Я все-таки не могу понять вот этой ситуации, когда людей привозят, ну, вот, не знаю, основываясь на чем. Вот мне хочется понять, какие критерии руководство «Спартака» менеджмент брал в расчет, когда подписывал тренера. Я вовсе не против Гильермо Абаскаля. Может быть, действительно у него все получится, и дай бог. Просто «Спартак» станет для него трамплином, и, скажем так, первый вот... команды, из которой он смог бы чего-то добиться, равно как и вот Йозеф Цинбауэр, это будет та же история, то есть это еще большая рулетка. Ну, видимо, вот все-таки я настаиваю на своей версии о том, что все-таки это люди, не прошедшие через нашу систему, и поэтому они приходят со своим чистым взглядом на футбол, и хотя бы какое-то время могут его сохранить и работать так, как они работают. То есть у них нет вот этих завязок, связей, они не обязаны кого-то ставить в состав, потому что он тот-то, потому что позвонили, попросили, а здесь вот у него такие интересы, а этот футболист, он что-то такое делает внефутбольное, что заставляет, так сказать, ему предоставлять возможности играть. Вот примерно такая ситуация. Но мы сейчас перейдем к другим новостям. Я просто хочу сказать, что если есть вопросы, задавайте. Плюс 7 968 766 33 11. Это наш WhatsApp номер.
Здравствуйте. Меня зовут Мария Бутина. Я знаю на своем опыте, что такое несправедливость и как сложно добиться правды. Давайте разбираться вместе, как мы можем защитить свои интересы и интересы нашей страны. Жду вас на радио «Спутник».
Не уходим с футбольной темы. Одобрена система, которая будет применяться на чемпионате мира в Катаре, который в конце года пройдет. Это будет полуавтоматическая система определения офсайда. То есть вот эта функция лайнсмена в скорости может отойти в прошлое. 12 камер слежения, ими будет оборудовано все поле, плюс датчик, который внедрят в сам футбольный мяч, датчик инерционного измерительного блока, вот этот самый инерционный измерительный блок будет момент удара синхронизировать с нахождением товарища по команде в той или иной позиции. Ну, а на табло будет демонстрироваться 3D-анимация на главном экране, и все это поможет и публике тоже следить за ситуацией, а арбитрам будет сложнее ошибаться. Отличная тема. Я вообще думаю, что чем дальше, тем больше судейство будет переходить в автоматический режим, чтобы мы вот эти постоянные скандалы с вами не испытывали. Ну, испытывают скорее футболисты, а мы тоже переживаем на самом деле. Такая вот любопытная новость. Далее. Российский футбольный союз допустил стадион в Воронеже. Он называется стадион Центрального совета профсоюзов, и арену в Оренбурге, где играет, арену «Газовик» в Оренбурге, где играет одноименный клуб, я имею в виду Оренбург. И эти команды теперь на полном основании могут рассчитывать на то, чтобы начинать сезон на своих домашних стадионах, а не где-то. Например, «Факел», в случае, если бы стадион в Воронеже не был принят, он намеревался играть в Волгограде. Вот такая была идея, как резервная арена. Но надо сказать, что такой спринтерский рывок допустило руководство клуба вместе с властями области. Действительно, там многое было сделано, потому что еще несколько недель назад жуткие какие-то репортажи с этой арены приходили, расползались по телеграм-каналам, а не по официальным источникам. Сейчас вот я посмотрел такой видеотур, и раздевалочки уже вполне приличные, то есть на хорошем уровне. И поле так со стороны, глядя, зелененькое, ровненькое, и трибуны отремонтировали. Ну, правда, на дорожках еще лежат какие-то строительные материалы, а если вы помните, то стадион в Воронеже — это полноценная арена, там и легкоатлетические дорожки тоже есть. Словом, «Факел» поздравляем с возвращением в российскую премьер-лигу, ну, вернее, в элиту нашего футбола, ибо клуб вылетел из нее почти 20 лет назад. Вот с тех пор, с 90-х годов, «Факел» и не попадал. Ну, вот теперь удалось это сделать. Это прекрасное, конечно, не решение, но прекрасная новость, потому что стадион хорошую публику собирает, хорошую аудиторию, и футбол в Воронеже любит, да и вообще там и в Воронеже, и в окрестностях живут прекрасные люди. Не раз бывал, кого-то знаю лично, кого-то люблю, так что я вас, дорогие друзья, поздравляю. Это что касается Воронежского стадиона. Ну, а, кстати, в Оренбурге там тоже и новый газон собираются постелить. Единственное поле в премьер-лиге искусственное. Такая вот тоже деталь. Теперь переходим тоже к значимой новости. О тренерских назначениях мы уже говорили в первой части эфира. Олег Знарок возглавил казанский «Акбарс». Ну, Знарок – это, разумеется, имя в нашем хоккее. Титулов у него за спиной достаточное количество, там и сборную он возглавлял. Но тут вопрос, конечно, насколько сейчас специалист так в тонусе в тренерском находится. Хотя, в принципе, не возраст ему позволяет еще довольно долго работать. Контракт, кстати, заключен на 1 год. На это прошу обратить внимание. Все знают, что обладает он серьезным, мощным характером. И там могут быть вопросы. Должен он сам создать ту команду, которая будет играть и побеждать. Он, кстати, об этом и сам сказал. За короткий срок нужно создать хорошую команду. Акбарс проиграл «Авангарду» в первом раунде Кубка Гагарина вот в только что закончившемся сезоне. И тогда тренер Дмитрий Квартальнов команду после этого и оставил. Еще одна хоккейная новость. Турниры в формате 3-3. Несколько из них прошло вот в это вот хоккейное межсезонье. В них, кстати, приняли участие и действующие игроки. Они могут стать или играться на постоянной основе. Ну, почему, если вы играете в стрит-баскет, то там тоже 3-3. Или там, не знаю, в пляжный волейбол, там вообще 2-2. А вот здесь такую разновидность хоккея не предусмотреть. Тем более, что содержать вот целую команду из 20 парней достаточно сложно. А вот в небольших городах найти 4-5 хороших хоккеистов – это задача куда более простая. Я думаю, что здесь возможны некие откровения. То есть такое распространение хоккея по стране по мелким капиллярам. А смотрится очень динамично. Там нет пауз, нет тактических каких-то особых тренерских экзерсисов, да, я бы так сказал. Здесь все вот так вот происходит буквально без остановки, без красного сигнала светофора. Много забрасывается шайб, так что очень неплохая идея. Посмотрим, что из этого вырулит. Пока говорят о том, что команды будут при клубах континентальной хоккейной лиги. Но я вот, кстати, не стал ограничиваться. Почему в том же Воронеже, о котором я только что говорил, не завести хоккейную команду? Там ведь и в окрестностях, и в Боброве, и в Лисках есть прекрасные хоккейные дворцы, и всегда можно организовать эти соревнования. И поэтому, мне кажется, эта идея весьма перспективная. Может быть, скоро будем с вами за этими матчами наблюдать. Слухами оказались сообщения о том, что российские фигуристы, серебряные призеры чемпионата страны Глеб Смолкин и Диана Дэвис уезжают и будут выступать за команду США. Ну, то есть тренироваться-то они могут и в Соединенных Штатах, что периодически делают. А вот работать в сборной России, выступать за сборную России. А те, кто не знает, Глеб Смолкин – это сын известного актера Бориса Смолкина, а Диана Дэвис – это дочь знаменитого тренера Этери Тутберидзе. Вот такая вот пара у нас с вами. Она, кстати, очень хорошо прогрессирует. Может быть, через несколько лет будет среди топов российских. Рекорд финансовый, это всегда публике интересно. Николай Йокич, центровой клуба Денвер Наггетс, который 2 последних сезона признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, получил новый контракт, подписал на $264 миллиона. Это рекордное достижение. Обогнал он Яниса Адетокумбо. У него 228 миллионов. И Рассел Уэстбрук 206. За сезон здесь он тоже лидирует. Я имею в виду Никола Йокича. $25.8 миллиона за один сезон, за год. Здесь на второй позиции герой финала чемпионата NBA этого сезона Стеф Карри из Golden State Warriors. У него чуть больше 48 миллионов. И третий место, опять-таки, Уэстбрука, 47, тоже, опять-таки, с хвостиком. Но тут самое интересное заключается в том, что Йокич один из немногих неамериканских игроков, который вот так вот кряду был признан самым ценным. 27 очков, даже чуть больше в среднем за матч он набирает. Представляете себе, в такой компании центровой, очень интересный, сербский. Ну и еще один рекорд, правда, уже не шелестящий купюрами и не звенящий монетами. Амондо Дюплантис на этапе бриллиантовой лиги по легкой атлетике установил новый мировой рекорд в прыжках 6-м. А здесь, вы знаете, рекорды обновляются редко и со скрипом, если, конечно, речь не идет о Дюплантисе, представителе Швеции. 616 сантиметров, 6-16 теперь это достижение. Ну и надо сказать, что он же владеет рекордом в прыжках, опять-таки, но в закрытых помещениях. Там, понятно, попроще. Ни ветра нет, ничто не отвлекает. В Белграде он установил это достижение. 6 метров 20 сантиметров, вспоминаем о Елене Синбаевой, о Сергее Бубке и так далее, и тому подобное. Ну вот, собственно говоря, похоже, все новости на сегодня исчерпаны, по крайней мере, те, которые привлекли мое внимание. Я напомню, что после 22 часов беседа с журналистом Андреем Малосоловым, в частности, в структурах российского футбола, он довольно долго работал и всю эту кухню прекрасно знают. Поговорим вот об организации дела, о новичках нашего чемпионата, вообще о тенденциях, которые в современном российском футболе присутствуют, как это связано с нашей жизнью, как изменится все это в свете той политики, которая нас с вами сопровождает. Ну, а я, Алексей Осин, до 22 часов на этом с вами прощаюсь.
В эфире «Радио Спутник».